Глава 25. 4 грамма неоцина, чтобы выйти из трипа. Мила стащила лекарство из больничной аптечки, но определенный эффект от слезы ангела все еще оставался. Например, озноб, дрожь, головокружение, не дающее держаться на ногах. Значит, прежде чем покинуть клинику, нужно прийти в себя. Уже почти 6 утра. Скоро здесь будет полно народу, но покамест Мила вернулась в каморку с компьютером, прихватив пару бутылочек воды, чтобы компенсировать обезвоживание. Пока она пила, ей пришло в голову запустить в поисковик интернета последнюю фразу, произнесенную призраком, ту же самую, которую она слышала от Паскаля. «Ум видит то, что ум хочет видеть». Такое совпадение не может быть случайным. Мила была убеждена, что слова эти вырваны из контекста, из книги, статьи, какой-нибудь публикации. Она почти угадала. Речь шла о лозунге некоего института нейрокибернетических исследований «Красный лес». Его сайт не обновлялся много лет. На первый взгляд институт производил впечатление замшелого общественного фонда, а не современного исследовательского центра. На домашней странице располагался логотип – стилизованный человеческий глаз с 2 красными деревьями в зрачке и здание, явно относящееся к прошлому веку. Разделов было немного, и все они состояли в основном из фотографий. На некоторых было изображено именно строение, окруженное величественными буками, на других – помещение, представлявшее собой нечто среднее между медицинскими амбулаториями и лабораториями по информатике. Там толпились люди в белых халатах. Кроме скудных подписей под фотографиями, имелась отдельная страница, дающая общую характеристику деятельности института. Учреждение занимается исследованиями и инновациями в области нейрокибернетики. Ставит целью установить плодотворное взаимодействие между разумом человека и искусственным интеллектом и широко использовать открытия в этой области ради прогресса и блага человечества. Мила записала адрес и решила лично съездить туда и посмотреть. Вернувшись к Хичу, она вознаградила пса за долгое ожидание лакомствами, которые извлекла из автомата в вестибюле. Бериш никогда его настолько не баловал, но бедняга это заслужил. Мила выпустила пса из машины, чтоб тот немного размялся, а сама тем временем, прислонившись к Вольво, поглощала воду из очередной бутылочки. На горизонте показалась светлая полоска зари. Мила чувствовала, что вот-вот обнаружит что-то очень важное. Она села в машину. Предстояло проехать немало километров до места назначения. Да и найти институт оказалось непросто. Пришлось свернуть с шоссе, подняться в гору по серпантину, миновать пару деревушек и выбраться, наконец, на прямую дорогу, проложенную среди буковых лесов. В конечном итоге, где-то часа через 2, за холмом показался фасад из бурого пористого камня, то самое здание прошлого века, которое Мила видела на сайте. Она припарковалась неподалеку от входа и вместе с Хичем направилась к парадной двери. Она ожидала увидеть футуристический центр. Но все вокруг производило впечатление упадка. Вестибюль украшали поблекшие плакаты, на которых были изображены айтишники, работающие в одной команде с врачами. Но, судя по одежде и по технологиям, все это относилось, по-видимому, к далекой эпохе, которую современность давно оставила позади. Всюду были видны следы непонятного опустошения. Чуть погодя, Мила встретила какого-то служащего и спросила, где ей найти главу института.
«Доктор Стормарк у себя в кабинете», — ответил сотрудник, указывая, куда идти.
Мила прошла по коридору с высоким потолком, в котором гулко отдавались ее шаги. Подойдя к двери Стормарка, постучала. Хриплый голос пригласил ее войти. Мила открыла дверь и оказалась в неожиданно темной комнате. Едва можно было разглядеть письменный стол и за ним курившего мужчину.
«Включен, выключен?» — спросил тот.
Мила не поняла.
«Свет!»
— уточнил мужчина. «Выключен?»
«Тогда прошу прощения, можете включить!»
Включив свет, Мила поняла смысл странного диалога. Доктор Стормарк был слеп. В кабинете царил беспорядок, но стопки книг, шрифтом Брайля и старые электронные приборы на полу располагались так, чтобы между ними можно было пройти. Воздух был пропитан запахом крепких сигар. «Меня зовут Мила Васкис», — представилась она, встав напротив стола. Кич улегся у ее ног. На Стормарке был желтый пуловер, усыпанный пеплом. Из-за тучности он едва помещался в кресле. Лицо и руки покрывала красная сетка капилляров, курчавые волосы причудливо свешивались на лоб. В отличие от многих слепых, он не носил темных очков, и его прыгающий взгляд хаотично перемещался по комнате.
«Вы хотите продать мне собаку-поводыря?»
Он рассмеялся собственной шутке.
«Ну а если ищете работу, явились не по адресу. Сейчас только февраль, а мы уже исчерпали годовой бюджет».
«Нет», — мягко отозвалась Мила, — «я хочу задать вам несколько вопросов, если вы не возражаете».
«С какой целью?»
«Я провожу частное расследование». Ученый что-то проворчал себе под нос.
«Если вы насчет инцидента на прошлой неделе, то ребята, конечно, переусердствовали, но страховка все покроет».
«Я не об этом хочу поговорить», — успокоила его Мила.
«Тогда я весь обратился вслух»,
— улыбнулся Стормарк, затянувшись сигарой. «Я ищу одного человека, мужчину. У меня такое впечатление, что в прошлом он был связан с этим местом. Думаю, он криминолог».
«У нас работали многие. Это входило в программу исследований».
«На самом деле, я не очень хорошо представляю себе, чем вы занимались».
«Вы не поверите, но Институт Красный Лес стоял у истоков интернета».
Стормарк почесал небритую щеку.
«Многие инновационные технологии, относящиеся к сети, родились в этих стенах. До последних лет здесь проектировалось будущее».
Но Мила все еще не понимала. «Уточните, пожалуйста». Стормарк улыбнулся.
«Конечно, извините меня. Центр был создан для того, чтобы научить искусственный интеллект различать добро и зло».
Бывший агент полиции остолбенела. «Разве такое возможно?»
«Поверьте мне, это вызов нашего века, злоба дня. Прежде чем доверить машине нашу безопасность, мы должны быть уверены, что она в состоянии правильно интерпретировать данные. Само собой, что ребенок с водяным пистолетом и налетчик с автоматом — явление разной природы. Но компьютер пока не умеет отличать одно от другого. Так же, как я сейчас не в состоянии понять, что выражает ваше лицо — изумление или страх».
«То и другое», — сказала Мила. «Значит, когда-нибудь интернет станет умным?»
«Только если мы сумеем внушить ему, в чем состоит смысл заката»,
— объяснил ученый.
«Но до тех пор, пока компьютер не расчувствуется перед солнцем, опускающимся за горизонт, все наши усилия бесполезны».
Мила вспомнила о своей алекситимии. Может, и она машина из плоти и крови. «Люди иногда видят закаты там, где их нет», — возразила она. «Ум видит то, что ум хочет видеть».
«Сердце видит то, что сердце хочет видеть»,
— поправил ее Стормарк. Фраза поразила ее.
«Иногда мы обманываем чувствами свой ум. поскольку не желаем принять реальность»,
— продолжал ученый.
«Мать убийцы, признавшегося в преступлениях, никогда до конца не уверится в виновности сына, иначе ей придется допустить, что она плохо исполнила свой родительский долг. Это механизм самосохранения».
Бывший агент полиции поняла, что вошла к нему в доверие, и решила копнуть поглубже. «Недавно я наткнулась на виртуальную реальность под названием «Дубль». Стормарк помрачнел. «И вот хочу спросить, слышали ли вы о такой
игре?»
— закончил ученый. «Придя сюда и послушав вас, я вообразила, что именно в таком месте, как это, и могла зародиться подобная игра. Я ошибаюсь?»
«Дубль зародился не здесь, но в прошлом мы проводили исследования на его основе».
Стормарк отвечал слишком торопливо, обтекаемо, явно не желая об этом говорить, но Мила должна была все выяснить. «Полагаю, история вам известна?»
«Утопический мир, обернувшийся адом? Да, известно. Но, учитывая мое состояние, я не мог надеть очки и посетить его».
«Там внутри я встретила что-то вроде искусственного интеллекта. Ребенка. Он не захотел назвать мне свое имя, но признался, что живет там».
«О, Боже!»
— вырвалось у Стормарка.
«Блондин с голубыми глазами!»
— «Да», — подтвердила Мила.
«Джошуа», — произнес ученый вполголоса.
В тоне, каким он произнес это имя, слышалась жалость. «Его создали вы?»
«Нет, госпожа Васкис, он существовал в реальности».
«Вы хотите сказать, что...»
«Я хочу сказать, что он умер».
Стормарк помолчал.
«Оставьте собаку здесь и идите со мной. Я хочу вам кое-что показать».
Открытие, что мальчик в красной футболке был в самом деле призраком, Милу глубоко взволновало. Стормарк взял трость для слепых с белым шариком на конце, который помогал прощупывать дорогу и попадающиеся на пути предметы, постукивая ею, повел Милу по коридорам института к лаборатории. Посередине темного зала стоял помост, и вокруг, даже на потолке, проекторы.
«Качество не из лучших», — заранее извинился ученый. «С современными микропроцессорами эффект был бы другим, но таких технологий мы не можем себе позволить».
«Что это будет?» — спросила Мила. Она понятия не имела, куда попала.
«Доверьтесь мне, скоро поймете»,
— отвечал Стормарк. Затем подошел к технику и дал ему задание. Тот встал позади консоли, активировал программу, и вскоре помост начал вращаться, а проекторы засветились, испуская лазерные лучи. В центре зала они переплелись, создав голограмму. Годовалый ребенок сидел на полу, играя шнурками своих кроссовок. Светловолосый, голубоглазый малыш улыбался. И на нем была надета красная футболка.
«Джошуа!»
— представил его Стормарк. «Мальчик, которого я видела, похож на этого, но ему 10 лет как минимум». Стормарк огорченно покачал головой.
«Это следовало предотвратить, но вина на мне».
«В чем ваша вина?» Мила устала от тайн, ей хотелось услышать правду.
«Отец Джошуа работал здесь».
Бывший агент полиции поняла, что он говорит о Паскале. «Он был криминологом».
«Антропологом-криминалистом»,
— уточнил ученый.
«Его звали Рауль Морган».
Вот, значит, как зовут человека, скрывающего лицо.
Рауль возглавлял исследование по игре.
Паскаль рассказывал о попытке привлечь в уже обезлюдевший виртуальный мир субъектов, относящихся к пограничной зоне, с целью выявить, разовьются ли семена насилия и жестокости, уже посеянные в них, самый настоящий неприкрытый садизм. Но эксперимент вышел из-под контроля, выродился в нынешнюю версию запредела.
«Ситуация вышла из-под контроля», — подтвердил Стормарк. «Но когда я это осознал, было уже слишком поздно. Я должен был все это прекратить, поэтому ответственность лежит на мне».
Паскаль назвал себя надзирателем. Сказал, что таких, как он, было много. В их задачу входило следить за аномалиями в запределе, поскольку время от времени кто-то из играющих совершал скачок, перенося свои жестокие фантазии в реальность. Потом человек в красной горнолыжной маске остался на своем посту один, не зная, что сделалось с прочими. Но до того момента что-то, наверное, произошло в жизни антрополога-криминалиста. Что случилось с Раулем Морганом?
Он слишком увлекся, и у него началась мания преследования. Он всюду видел врагов и никому не доверял.
Описание вполне подходило Паскалю.
Утверждал, будто кого-то встретил в игре. «Опасное присутствие» — вот его собственные слова.
Мила тут же подумала об энигме, подсказчике.
«Я недооценивал проблему, пока не случилось несчастье».
«Какое несчастье?» — в нетерпении осведомилась бывшая агент полиции. Стормарк опечалился.
«Рауль Морган был хорошим человеком, имел семью, жену чудесного малыша 1,5 лет. Это не должно было так кончиться».
«Что все-таки случилось?» — допытывалась Мила.
«Рауль жил уже в параллельном мире. Не просто стал рассеянным, а практически отключился от реальности. Каждый день по пути на работу он завозил Джошуа в ясли, а мать забирала ребенка во второй половине дня. Одним сентябрьским утром Рауль, как всегда, приехал к 9 и точно в это время вошел в лабораторию. Через 8 часов позвонила жена и спросила, почему он не оставил ребенка в яслях. Только тогда Рауль понял, что случилось. Бросился на парковку и нашел малыша там, где его оставил, в креслице, на заднем сиденье».
Мила не в силах была произнести ни слова.
«Мальчик, наверное, заснул по пути от дома, и Рауль не заметил, как пропустил ясли. Но даже глядя на тельце, твердил, что оставил ребенка в яслях, что этому должно быть какое-то другое объяснение. Отвергал очевидное, даже имея его перед глазами».
«Сердце видит то, что сердце хочет видеть», — повторила Мила про себя, вспомнив слова, недавно произнесенные Стормарком. Бывшая сотрудница Лимба не могла представить, какую боль должен был испытать отец. Но на этот раз отсутствие эмпатии ни при чем. Бывают страдания, которые невозможно вообразить.
«Через 3 месяца Рауль уволился. С тех пор я ничего о нем не слышал».
Мила посмотрела на голограмму беззаботно играющего малыша в красной футболке. «А это откуда?» — спросила она, имея в виду призрак.
«После того, как он ушел, мы случайно нашли программу в его компьютере. Мы не знаем в точности, что подвигло его на то, чтобы ее составить. Но вообразить нетрудно».
Ученый поднял трость, с помощью которой двигался в вечных сумерках своей слепоты, снял белый шарик с наконечника и бросил его в направлении ребенка. Джошуа поднял руку, будто хотел поймать его на лету. «Это непростая голограмма», — подумала Мила.
«Джошуа интерактивен», — подтвердил Стормарк. «А главное, обучаем».
«Если сейчас ему 10 лет, значит, Рауль ввел его в дубль, чтобы он подрастал в игре, как обычный ребенок». «Я здесь живу», — сказал ей призрак.
«Как вы сами могли видеть, госпожа Васкис, Джошуа был способен реагировать на внешние стимулы даже в таком нежном возрасте, хотя и элементарно. Если вы говорили с ним, значит, он за эти годы претерпел серьезную эволюцию. Это меня не удивляет. Рауль Морган был классным специалистом».
«Но вы сказали, что он был не программистом, а антропологом-криминалистом».
«Все верно. Он показывал машинам, что такое зло».